Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Предстоящие через несколько часов открытия Олимпиады 2008 в Пекине посетят более 80 из 100 приглашенных лидеров стран. В преддверии Олимпиады ряд мировых лидеров и правозащитных организаций открыто критиковали политику КНР в отношении вопроса прав человека и Тибета, заявляя о бойкоте игр. По этим причинам на церемонию открытия не приедут, в частности, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Чехии Мирек Тополанок. Россию на церемонии открытия будет представлять председатель правительства Владимир Путин. О причинах неудачи идеи бойкота Пекинской Олимпиады беседуем с авторами этой инициативы, Сергеем Ковалевым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, и Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Адамовичу. Чем вы мотивировали свой призыв бойкотировать Пекинскую Олимпиаду?
Ну, видите ли, а как быть, если Олимпиада это веками установленная, так сказать, веками установленное международное действие, одушевляемой идеей мира, то тогда что же можно сказать об Олимпиаде в стране, где вот накануне Олимпиады известные события в Тибете. А ну давайте не забывать, что Олимпиада-то, вся торжественная процедура открытия Олимпиады происходит на площади Тяньаньмэнь, а площади залитой кровью людей, задавленных танками, а кровью людей, которые не выступали с антигосударственными. Это не был бунт, это были требования нормальных, естественных прав и свобод. Это было, да, это было уже давно, это забылось теперь, однако же ведь это было. И то, что мы так легко забываем такие жертвы, это ведь гарантия безопасности для тех палачей, которые эти жертвы которые эти жертвы принимают, которые эти жертвы организуют.
Спасибо. Тот же вопрос к Льву Пономареву. Почему, по-вашему, российское руководство не восприняло вашу идею бойкота Пекинской Олимпиады?
Ну, когда вот готовился этот документ, у меня совершенно не было никаких сомнений, что ни российское руководство, ни, так сказать, руководители многих других государств вряд ли обратят внимание на наш призыв. И, кстати, наш призыв не был единственным. Правозащитники и в других странах мира высказывались против участия вот и спортсменов, и, главное, политических деятелей. И поэтому я не рассматриваю вот наше письмо как неудачу, скажем так. Просто мы должны были высказать свою точку зрения, мы ее высказали, и я думаю, что все равно это как-то формирует общественное мнение и влияет на события. И главное, вот я хотел бы обратить внимание на некоторые фразы в нашем заявлении. Я их сейчас точно не могу воспроизвести, но мы говорили, что мы рассматриваем наш призыв не участие в Пекинской Олимпиаде, в том числе обращаясь к руководству России, потому что в России будет Олимпиада, следующее зимнее, и в Олимпиаде тоже преследуют вот за, так сказать, есть политические заключенные, за политические убеждения, и если сейчас уже некоторые руководители стран не приехали в Пекин, то, может быть, те же страны или руководители тех же стран не приедут и в Россию. Все-таки частично все-таки бойкот каким-то образом происходит. Поэтому, может быть, это наше письмо было в том числе и предупреждение российскому руководству.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», не удивлен срывом идеи бойкота.
Олимпиада завтра открывается, бойкота не случилось, собственно, и не могло случиться, потому что нет оснований для этого. Китай слишком весомая страна в современной мировой политике, страна, значение которой увеличивается, ну, буквально на глазах, и идти на острый конфликт с ней, как мне кажется, сейчас никто и не решится, а самое главное, это никому не выгодно. Так что разговоры о бойкоте, которые велись, надо сказать, очень мало и недолго, носили исключительно пиаровский характер, и никакого бойкота нет и не будет.
Вопрос к Сергею Адамовичу Ковалеву. Насколько удачен был опыт бойкота Московской Олимпиады, и где вы тогда находились? Вам слово.
Ну, тогда я сидел, и поэтому я не наблюдал ни депортации подозрительных граждан из Москвы на время Олимпиады, ни того, как происходил тогда бойкот. Кстати сказать, бойкот был тогда достаточно успешным. Хотя и не всеобщим. Видите, я согласен с нашим оппонентом в том, что бойкот и не мог состояться. А в чем дело? Почему не мог состояться? Думаю я, он прав, ссылаясь на нарастающую мощь Китая. Но ведь дело-то ведь вот в чем. Мощь мощью, а право и справедливость – это совсем другие понятия. Когда-то мой близкий друг сказал замечательную вещь в 1968 году. Он сказал: «Великие державы. Вот Чехословакия – это великая держава. А вот страны Варшавского союза, несмотря на то, что там есть и мощный СССР, это отнюдь не великие державы. А и страны Запада отнюдь не великие державы, потому что великую державу Чехословакию они не поддержали». Понимаете, здесь, конечно, реальполитик диктует нам, ну что же нам, идти на конфронтацию с Китаем, вооруженным ядерным оружием? Мы ведь и не пытались призывать к конфронтации, а мы пытались призывать только к тому, чтобы соображения совести восторжествовали.
Вопрос к Льву Пономареву. Как вы считаете, ваш призыв к бойкоту Олимпиады как-то скорректировал внутреннюю политику китайских властей?
Ну, я думаю, что да. Не наш призыв, а я бы сказал, еще раз подчеркиваю, что во всем мире были акции, когда вот несли тот самый Олимпийский огонь, мы знаем, эта компания столкнулась с большими трудностями в очень многих странах. Мы знаем, что в Китае были выпущены ряд политических заключенных, но, конечно, эта акция, вот наш протест был бы более эффективным, если нас поддержали бы больше, так сказать, стран, больше политических деятелей. И, кстати, я подчеркну, что мы там не столько, опять-таки, в нашем заявлении, мы не столько обращались к спортсменам, понимали, что спортсменам очень трудно отказаться, сколько политическим деятелям, вот таким, так сказать, особенно к лидерам великих держав, в том числе и к Бушу, а в том числе к руководителям крупнейших стран, входящих в восьмерку, клубу демократических стран. Наверное, они могли бы, вот в моем представлении, так сказать, они могли бы не ехать туда сами, а направив сюда вот политических деятелей второго ранга. Это было бы вполне уместно и эффективно, и, я бы сказал, отнюдь не вызвало бы ядерную войну со стороны Китая. Просто нужно было более энергично, даже если вот эти руководители едут на Олимпиаду, перед Олимпиадой могли бы выставлены более жесткие условия, и можно было бы добиться освобождения большего количества политических заключенных в Китае. Вот это, мне казалось, вполне могло быть. Это, с одной стороны, я говорю, с одной стороны, все-таки кого-то выпустили, это уже успех, я считаю.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о причинах неудачи и идеи бойкота Пекинской Олимпиады беседуем с авторами этой инициативы Львом Пономаревым и Сергеем Ковалевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Игорь Фисуненко, журналист-международник, верен олимпийским принципам.
Сама идея Олимпийских игр – спорт вне политики. Исторически сложилось так, что даже в Древней Греции во время Олимпийских игр прекращались войны, и Олимпиады служили символом мира. И поэтому разжигать любые политические страсти и использовать Олимпийские игры для разжигания политических страстей было бы, на мой взгляд, совершенно ошибочно. Из сказанного не должно ни в коей мере вытекать, что я абсолютно равнодушно отношусь к тибетской проблеме и к демократии в Китае, к китайскому варианту демократии и так далее. Разумеется, ситуация, которая сложилась в Тибете, и тот факт, что исконный духовный лидер этого края вынужден уже сколько десятилетий жить в изгнании, все это крайне прискорбно, это не является украшением политической истории Китая, и тут, естественно, Пекин совершенно не прав. Но, тем не менее, несмотря на это, все-таки использовать Олимпийские игры для каких-то там демонстраций, тем более бойкотировать, пытаясь вразумить наследников Мао Цзэдуна, я считаю, что это совершенно неверно.
«Любовь глазами россиян» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 10 августа в час дня. Что вкладывают люди в это понятие? Как связаны в их сознании любовь и секс? В гостях у «Радио Свобода» социолог, сексолог, доктор философских наук, профессор Игорь Кон. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню о том, что судьбу идеи бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с авторами этой инициативы Львом Пономаревым и Сергеем Ковалевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, сначала реплика, потом вопрос. Можно, да?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, мне кажется, что вот самый такой сильный бойкот, такой правильный бойкот против Китая является, если наша команда побольше золотых медалей привезет. Не знаю, вот это же всемирный спортивный праздник, как бы, Олимпиада. И вот мне такой вопрос складывается к Льву Пономареву. Вот тут Фисуненко, да, ну, как-то вот сказал, ну, как-то... У меня такое же мнение. Вот как вы думаете, вот зачем политику связывать, как бы смешивать со спортом? Ведь это... Политика есть политика, а спорт есть спорт. Пусть политики сами разбираются на высшем уровне, там, на среднем уровне. А спортсмены завоевывают побольше медалей. Вот это самый бойкот. Там и так зреют столько скандалов допинговых, антидопинговые комиссии работают, выводят спортсменов уже, как говорится, дисквалифицируют. Ну, кому это интересно?
Да, Лев Александрович, почему вы использовали именно вот спортивные соревнования, не какие-то международные мероприятия для бойкота?
Ну, я постараюсь ответить. Во-первых, мы использовали не политику. Я вот хотел бы пояснить. После Второй мировой войны, когда лидеры западных стран задумались, как предотвратить Третью мировую войну, была выработана некая универсальная идея, что, так сказать, если будут соблюдаться права человека в разных странах, то мы предотвратим Третью мировую войну. И была сказана фундаментальная вещь, что права человека, они не являются политическим вопросом состояния прав человека. А, так сказать, и в этом смысле разрешено и даже призывали вот, лидеры мировых держав критиковать состояние прав человека в разных странах и не рассматривать это как политический вопрос. Это принципиально важно. Политический спор, так сказать, вот там, вот если две страны спорят о границах, это политика. Или они делят какие-то рынки экономические, это политика. Но когда в стране преследуют граждан за убеждения, то это уже не политика, а права человека. И это вне политики, это вне границ. И это универсальный механизм, предотвращающий, повторяю, следующую мировую войну. Если мы будем не обращать внимания на состояние прав человека в величайшей державе, а это правильно, Китай – держава, которая бурно развивается, будет самой, может быть, великой державой, это значит, что мы подталкиваем, может быть, к тому, что в дальнейшем произойдет Третья мировая война, когда, будучи неограниченным, вот, так сказать, преследуя своих граждан неограниченно внутри Китая, Китай не будет обращать внимания на права человека как в своей стране, так и в других странах. Это приведет, может быть, к попытке пытаться навязать свою волю всему миру, и будет развязана Третья мировая война. Не случайно права человека заняли такое важное, так сказать, место в Хельсинских соглашениях. Не случайно Советский Союз был принужден подписывать Хельсинские соглашения. Не случайно сейчас в Европе права человека имеют такую роль. Потому что это, еще раз подчеркиваю, не политика. Поэтому надо, как, так сказать, в той стране, где нарушаются права человека, надо использовать все механизмы для того, чтобы это прекратить. И поэтому Олимпийские игры, это, в общем, проведение Олимпийских игр, это некая награда, вообще говоря, стране, это поощрение ее. И, конечно, с моей точки зрения, Китай был зря поощрен международным сообществом, и ему было разрешено проводить Олимпийские игры. Надо было поставить жесткие условия в области прав человека и добиться того, чтобы не выполнялись.
Вопрос Сергея Адамовича. Алло, означает ли приезд в Китай Владимира Путина демонстративную поддержку пекинскому режиму?
Разумеется. А как же? А как еще надо трактовать это? А понимаете ли, вот я хочу продолжить только что приведенное рассуждение. Ведь, между прочим, сейчас принцип «права человека не являются внутренним делом ни одной страны» общепризнан. Нет ни одного правительства в мире, которое официально и ясно заявила бы, нет, права человека в нашей стране – это наше внутреннее дело. Вот таких заявлений никто не рискует делать. Однако политическая практика остается далека от признания ограниченности суверенитета в этой области права. А понимаете, новое политическое мышление – это вот что такое, провозглашенное в середине 20 века, затрепанное теперь практическими политиками. Это вот что такое? Это право вне политики и над политикой. Понимаете? Право не есть инструмент политической власти. Право есть рамки, ограничения, границы политики. А вот с этой точки зрения, которая всеми принята и никем в полной мере не выполняется, так вот с этой точки зрения разговор о том, будто бы требования в области прав человека – есть вмешательство в спортивное, внеполитические действия, совершенно абсурдно. А наши оппоненты шибко ошибаются. На самом-то деле, политика есть, так сказать, спорт вне политики. Это значит, что никакие политические соображения не должны препятствовать требованию свободного и демократического проведения мирного спортивного праздника.
Спасибо. Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», призывает мыслить масштабно.
Бойкот Олимпиады – это вещь сиюминутная, политически актуальная, но стратегически неверная, несправедливая. Потому что политика здесь нечто быстро меняющееся, навязанное обстоятельствами. А олимпийский процесс над политикой, он вне политики, он движется из десятилетия в десятилетие по восходящей линии, его нельзя прерывать. Примером этого служит Олимпиада нацистской Германии, которая не была пробойкотирована, и в этой связи многие из сегодняшних либералов считают, что это ошибка, может быть, даже преступление. Но нет ни нацистской Германии, нет ни тех стадионов, на которых проходили эти торжественные под рокоты фашистских гимнов и трепет флагов со свастикой. Нет этих стадионов, но остался восхитительный фильм Лени Рифеншталь.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я как раз хотел вспомнить Олимпиаду перед Второй мировой войной Германии. Кроме того, что нет этих стадионов, нет еще огромного количества миллионов погибших во время этой войны. Я думаю, что этот опыт, когда мы молча смотрели, мир молча смотрел на то, как Гитлер шел к своему могуществу, он должен быть все-таки уроком. Но я думаю, что он уроком не является, и до сих пор мы продолжаем вот это вот наблюдение, теперь уже не только за одной страной, но и за несколькими.
Да, вот вопрос к Илье Пономареву. Чему он научил человечество триумф нацистской Германии на летней Олимпиаде 1936 года в Берлине?
Ну вот, вы знаете, я благодарен Проханову, что он именно он напомнил об этой Олимпиаде, потому что мне не хотелось, конечно, проводить прямую параллель нацистской Германии и, так сказать, не заслужившей, так сказать, такую параллель Китая. Но раз Проханов поднял эту тему, то я полностью согласен вот с звонившим сейчас нашим коллегой, который четко довольно сказал, что как раз именно эта Олимпиада и поощряла, в том числе, одно из мероприятий, которое поощряло Гитлера в его триумфальном, так сказать, шествии, так сказать, ну, покорении Европы. Может быть, как раз бойкот Олимпиады тогда и послужил бы поддержкой внутренней оппозиции в нацистской Германии, может быть, сплотил бы эту оппозицию, может быть, и, так сказать, и сыграл бы ключевую роль, в том числе, для того, чтобы Гитлер не пришел к власти окончательно.
Тот же вопрос к Сергею Ковалеву. Уместны ли параллели с нацистской Германией?
С нацистской... Китая с нацистской Германией?
Ну, с Олимпиадой 36-го.
Ну, знаете, да... Этих олимпиад, конечно, уместны параллели. Ничто не бывает в точности совпадающим в нашей истории. Но есть основная вещь. И в том, и в другом случае олимпиады поручены организовать странам, категорически отвергающим основные мирные принципы. Понимаете? Видите, если говорить об идее бойкота, я понимаю, что она не могла бы быть осуществлена в полной мере вот в 2008 году в Китае. Но ведь дело-то ведь вот в чем. Вот представьте себе, что государство, значительное количество государств, основные цивилизованные государства мира, заявили бы, что они разрешают своим спортсменам при их желании участвовать в Олимпиаде.
Идею бойкота Олимпиады обсуждаем с ее авторами, а сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Сочи остаются 8 пострадавших при взрыве на пляже, который произошел в четверг утром. В результате взрыва погибли 2 человека, жители Ростова-на-Дону и гражданка Украины. В пятницу в Цхинвале состоится экстренная встреча представителей Грузии и Южной Осетии. Встреча пройдет при посредничестве России. До начала встречи стороны договорились не возобновлять огонь в зоне конфликта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на командование миротворческих сил. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили, что Сулим Ямадаев, бывший командир батальона «Восток» Министерства обороны России, объявлен в федеральный розыск. В Чечне против группы лиц во главе с Ямадаевым возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершенном в 1998 году. Украина сняла запрет на въезд на свою территорию депутата Государственной Думы России Константина Затулина, введенный в конце июля. Президент США Джордж Буш прибыл в Пекин. В пятницу он будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр. Перед началом визита в Китай президент США призвал власти этой страны улучшить ситуацию с соблюдением прав человека. Уровень загрязнения воздуха в Пекине безопасен для спортсменов, заявил глава Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Пакистане правящая коалиция объявила о начале процесса импичмента президента Первеза Мушаррафа. Об этом заявил лидер Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари. По его словам, коалиция немедленно начнет все процедуры, необходимые для импичмента президента. Сепаратисты из Курдской рабочей партии взяли на себя ответственность за взрыв на турецком участке крупного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В Стамбуле сегодня произошли 4 небольших взрыва у здания городского муниципалитета. Ранен один человек. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу идеи бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с ее авторами Львом Пономаревым и Сергеем Ковалевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Адамович остановился на исторических параллелях. Ему слово.
Да, так я, собственно, высказал свое основное соображение. Ведь представьте себе, если бы цивилизованные страны сделали следующее заявление, что они не хотят воспрепятствовать спортсменам своих стран участвовать в Олимпиаде, готовы даже поддержать их материально, но на государственном уровне Олимпиада, там, Соединенные Штаты, ну, неважно, эти страны не будут представлены. Пожалуйста, ведь на самом-то деле, спорт это, если уж говорить о том, что спорт вне политики, так спорт и вне государственных, так сказать, акций, ведь вот в чем дело. И это лицемерная история, когда мы говорим спорт вне политики, а тем не менее считаем медали, исполняем гимны, так далее и тому подобное. Ну, вне политики, так вне политики.
Александр Банаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», не одобряет идею бойкота.
Очень отрицательно отношусь к такого рода идеям и, в частности, в этом конкретном случае. Потому что с симпатией отношусь к Пекинской Олимпиаде как таковому событию. Как грузин не приветствую сепаратистские движения, так сказать, никакие. Ну и считаю, что большой спортивный праздник, каким являются Олимпийские игры, ни в коем случае не надо корежить вот еще политическими дрязгами и склоками. Дайте хотя бы в 4 года 2 недели попраздновать без вот этих политических демаршей, демонстраций. Это относится и к давним уже событиям. У нас сперва, потом в Америке. Вы помните, когда-то это происходило.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
А у меня в голове возникли вот такие исторические параллели, господа. Вот Кавказ наш и Закавказье, ну ведь это наш тоже Тибет как бы. И Далай-ламы наши разбежались по всему миру. Ну а Белый дом в 93-м году с танками и Меретинская бухта сегодня с судебными приставами, это наш Тяньаньмэнь. Так вот по этой логике будете ли вы... По моей, конечно, может быть, порочной логике. Будете ли вы в дальнейшем, уважаемые господа, призывать к бойкоту уже Сочинской Олимпиады? Спасибо.
Слово Льву Пономареву.
Ну, я уже говорил, что в нашем заявлении как раз есть фразы, которые говорили о том, что если в России будет продолжаться вот преследование в области прав человека, будут политические заключенные, то мы бы считали, что главы государств западных стран, и прежде всего демократических стран, не должны приезжать в Россию. И меня, вот знаете, что смущает? Вот я слышу наших оппонентов, и есть ощущение, что, как бы мы говорим, значит, диалог слепых с глухими. Вот мы говорим о правах человека, а нам говорят о политической трескотне, там, о пиаре, которым якобы мы осуществляем. По-моему, просто нас не слышат.
Правозащитник Вячеслав Бахмин, бывший глава департамента Министерства иностранных дел России, отдает вопрос на суд самих спортсменов.
Мне трудно сказать, это, конечно, должны решать спортсмены, а не политики. И мне кажется, это должны решать не коллективно, а индивидуально каждый спортсмен. Плохо, когда за спортсменов решает их начальство или даже власти страны, откуда спортсмены едут на Олимпиаду. Известен принцип, что спорт должен быть вне политики. К сожалению, уже давно это не так. Та степень, в которую человек хочет быть вовлечен в эту политику, должна определяться самим спортсменом.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, меня вот поражает, а где логика? Вот в Китае расстреляли диссидентов. Ну ладно, там Китай сегодня впереди Америки. Но народ китайский начал есть то... Это же народ китайский, 1,5 миллиарда. Это человеки, их права-то какие? Что они говорят, стали есть то, что никогда не ели? Сыр, масло. А в СССР не расстреляли. Значит, СССР нет, народа нет. Сыр с маслом едят только одни диссиденты. Ну, не пойму, где логика. Но еще хочу сказать, что Клинтон в последнюю свою поездку в Китай сказал, что Америка прекращает ассигнование диссидентов китайских, потому что если еще Китай рухнет, то весь мир погибнет под его обломками. Это я вам говорю дословно. Так что вот вы скажите, вы вины на себя не берете? Вот вы, диссиденты, не берете на себя вины за наше состояние?
Ну, это мы обсуждали 3 дня подряд роль Александра Исаевича Солженицына. Так, вопрос к Сергею Адамовичу Ковалеву. Компенсируют ли экономические успехи Китая вот его ситуацию с правами человека?
Что делают какие экономические успехи?
Ну, компенсируют ли они вот то, что многомиллиардная масса?
Компенсируют ли они недостатки свободы в Китае? Ни в коей мере. Извините, во-первых... Во-первых, сведения о безумном повышении уровня жизни в Китае просто совершенно неверны. Совершенно неверны. Вот надо знать, о чем говоришь. А в Китае огромное количество людей вне закона. Это люди, рожденные сверх нормы, так сказать, позволенный родителям для рождения детей. Вот это-то вы знаете? А это, во-первых. Во-вторых, никакая колбаса и никакое масло не способны заменить свободы. Между прочим, довольно быстро кончаются с концом свободы. Ну, что это за разговор? Диссиденты – это те, кто едят здесь у нас вдоволь и сытно. Да вообще, о чем вы говорите, мадам? Ну, вы хотя бы знаете, кто это такие диссиденты и чего они едят? А и что они ели и едят сплошь и рядом и сейчас в тюрьмах? Вот... Понимаете, ну, не следует пускаться в рассуждение о том, о чем вы не имеете представления. Это нехорошо просто.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев также призывает отделять спорт от политики.
Политику и спорт смешивать не стоит. И мы видим, что на самом деле это происходит в том числе по отношению к нашим спортсменам, когда достаточно неожиданно, скажем, наши легкоатлетки были отстранены от участия в соревнованиях. Но даже если говорить о Пекине, то если бы Россия отказалась участвовать в Олимпиаде, если бы Соединенные Штаты отказались участвовать в Олимпиаде, на Пекин бы это никак не повлияло. Кто был вообще в то время, когда Китай уже существовал? Ну, в общем, из других народов, так, на самом деле, по-серьезному говоря, никого, что называется, рядом не стояло. Поэтому они прохладно относятся ко всем подобным акциям и считают, что они сами знают, как им лучше поступать. Поэтому считаю, что то, что мы едем на Олимпиаду, то, что мы там будем выступать и побеждать, это правильно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уже давно это известно, что у нас спорт – это та же политика. Это первое. И второе. Сейчас бойкотирует Олимпиаду практически бессмысленно. Потому что если была бы Олимпиада в Белоруссии, бойкот был бы обязательный. Но раз Китай все-таки страна с развивающей экономикой и плюс большой рынок в Китае, а в России энергоснабжающая страна, которая поставляет обеспечивать Западную Европу всю нефтью и газом, они даже закрывают глаза на то, что творится у нас в России, по сравнению, что политические заключенные, что творится у нас нарушение прав человека. Они на все закрывают глаза. Вот в чем дело, вся проблема.
Вопрос к Олегу Пономареву. Ощущается ли вот нежелание западных демократий портить отношения с официальным Пекином?
Ну, я вот хотел бы внести все-таки определенную ясность. Когда мы писали свое обращение, я думаю, так же, как и другие правозащитники в других странах, мы понимали, что как бы полного бойкота быть не может. Поэтому наша цель была оказать давление на политических руководителей западных стран, чтобы они напрямую не участвовали в этой Олимпиаде, в этом смысле не политизировали эту Олимпиаду. То есть мы как раз противники политизации этой Олимпиады, это раз. Теперь я хотел бы попытаться ответить нашим оппонентам. Вот разве их не беспокоит, вот самая большая территориальная граница у России именно с Китаем. Если рядом с нами будет бурно развивающийся экономический сосед, который пренебрегает правами своих собственных граждан, как они, вот наши оппоненты вот, в сегодняшнем разговоре, как они думают, будет ли Китай уважать, так сказать, другие существующие международные нормы? Права человека – это международная норма. А границы между странами – тоже международная норма. Если мы не будем при каждом удобном случае ставить на место Китай, и в том случае, когда они нарушают международные нормы, не является ли это опасным для России? Так сказать, не будет ли слишком агрессивный, экономически сильный сосед опасным для нашей страны в будущем, в первую очередь для нашей страны?
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер. Я вот думаю, знаете, служил в пограничных войсках на границе с Китаем. Сейчас бываю часто, поэтому вот все понимаю. И думаю, что вот в будущем, как ни странно, вот не печально, думаю, Китай угрозу нам представляет вообще огромную. И вот я хотел еще оппонентам вот, правозащитников сказать, вопрос задать. Скажите, вот Россия сейчас, вот вся Россия, не Москва, в каких условиях она живет, выживает просто? Там и нарушение прав человека, и все-все. А вот Москва, люди, которые ну, довольно-таки неплохо живут, ну, как-то их это не волнует. Ну, как бы закрывают глаза на это. Почему-то не замечают и не хотят, в общем-то, эти проблемы решать.
Вот звучат предложения о включении Китая в клуб великих держав. Вопрос к Сергею Адамовичу Ковалеву. Достойны ли Россия и Китай место в Большой Восьмерке?
Да я не знаю, что касается Большой Восьмерки. Страшное международное обстоятельство – это право России и Китая, это право вето России и Китая в пятерке постоянных членов Совета Безопасности. А это отнюдь не демократическая ситуация. А это возможность стран, нарушающих международное право, бойкотировать, так сказать, принудить Организацию Объединенных Наций к невмешательству в важнейших и труднейших нарушениях права в мире. Понимаете, вот мы в Совете Безопасности ООН имеем структуру, приспособленную к тому, чтобы сделать эту самую главную часть международной организации абсолютно безрезультатной, неэффективной перед лицом самых тяжелых нравственных и политических и правовых кризисов. А вот ведь в чем дело. И я очень огорчен тем, что не слышат наши оппоненты. Вот они полагают, что бойкот Олимпиады – это вмешательство политики. Вовсе нет. Вот невмешательство политики – это перемирие на время Олимпиад. Перемирие, А тогда что же, война должна быть прекращена, а аресты, ради бога, а подавление мирных, мирных демонстраций, ради бога, жестокое подавление, между прочим, несущее жертвы мирного населения. Вот это не есть вмешательство политики в спорт? Ну, извините меня, господа, я просто не понимаю такой логики. Я просто не понимаю этой логики. Федор Вадимович, вы, я обращаюсь к Шилову, к Ведяеву, вы говорите о том, что Китай это древняя страна. И что же из этого? Я понимаю, конечно, что приоритет права это есть некое ослабление государственного суверенитета. Это естественно и это правильно. Если вы хотите иметь дело с международным правом, так вы должны отдать часть суверенитета. Во всяком случае, часть. И это естественно, и на это на словах и идут государства, вступая в международные соглашения, подписывая, например, пакты о правах человека. Но если вы подписываете их для того, чтобы не соблюдать, не есть ли это диктат лицемерной политики как раз в тех областях, в том числе в области спорта, которые должны быть деполитизированы.
Спасибо. Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, Коля, вот у вас шанс был с 91 по 2000 год построить правовое государство в России. Почему же вы этого не сделали? У вас были для этого все великолепные возможности. Но вы вместо этого рванули к общественной корзине, и ни одной пирамиды, которая была строилась, вы не разрушили законным, легитимным путем.
Есть ли уполномоченный по правам человека в Китае, Сергей Адамович?
Что?
Ну, к вас обвиняет наш радиослушатель, что вы не все успели сделать, будучи уполномоченным по правам человека в России. Насколько вот влиятельна эта должность должна быть в Китае?
Я не понял вопроса. Чего я не сделал, будучи уполномоченным? Я не обеспечил Китаю права человека? Ну да, конечно. Так, а как бы вы предлагали мне это сделать? Я не обеспечил права человека в России? Ну да, я поехал в Чечню, где эти права человека нарушались наиболее резким и наиболее кровавым способом. Ну вот мы делали там, что могли. Что нам удалось сделать? А вы нам помогли в этом?
Вопрос без ответа останется. Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я обращаюсь к правозащитникам. Господа правозащитники, прежде чем задать свой вопрос, немного комментариев по поводу Олимпийских игр в Китае. Ваш призыв бойкотировать эти Олимпийские игры в Китае не было принято во внимание мировым сообществом. А теперь вопрос. Будете ли вы призывать мировое сообщество бойкотировать Олимпийские игры в Сочи 2014 года?
Тоже на этот вопрос всегда у нас отвечает Лев Александрович Пономарев.
Я, по-моему, уже отвечал на этот вопрос. Да, мы предупреждали, что если будет продолжаться практика политических преследований в России, если будут продолжаться пытки и убийства в наших колониях, в тюрьмах наших, если будет продолжаться действовать эскадроны смерти на Кавказе, когда в довольно большом количестве, причем увеличивающемся, похищают мирных граждан и, так сказать, и часто в этом часто это делают спецслужбы, да, мы будем обращаться к лидерам западных государств в том, чтобы они не приезжали на Олимпиаду Сочи. Я думаю, вот это мое мнение, я не знаю, так сказать, я не могу коллективно говорить, но мое мнение такое.
Николай Долгополов, президент Федерации спортивных журналистов России, спецкор российской газеты в Пекине, противник даже разговоров о бойкоте.
Я был свидетелем многих бойкотов. Первый, 76-й год, когда африканские страны в Монреале на моих юных глазах не вышли на торжественное открытие. К чему это привело? Ни к чему. 80-й год, Москва, приехала вместо ожидаемых 110 стран всего лишь 80-82. И к чему это привело? Давайте вспомним. Для нас это было праздником. Может быть, это была Олимпиада не самая высокая по количеству представителей, но по результатам была блестящая. Стоило бойкотировать? Да, конечно, не стоило. И то же самое надо было сделать, не бойкотировать ни в коем случае, а взять и выигрывать у этих американцев замечательных в 84-м в Лос-Анджелесе. И для меня разговоры о бойкоте, они, в общем-то, где-то немножко, ну, так смешновато, я скажу так деликатно. Ну, что там бойкотировать? Все построено, все сделано, все будет на высшем уровне. Конечно, какие-то будут огрехи, связанные с тем, что Китай не такое государство, как, скажем, Соединенные Штаты. Это своеобразное государство, но я хочу напомнить такую маленькую деталь. В нем живет каждый пятый гражданин мира. Как их пробойкотируешь?
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Тоталитарные государства, обычно нарушающие права человека, да, они также ведут и внешнюю агрессивную политику. Примером этого фашистская Германия и Советский Союз, да? Вот когда российские деятели заявляют, что Китай может нарушать права человека на том основании, что он становится крупной промышленной державой, да? Что они скажут, если завтра Китай заявит, что он лучше будет распоряжаться Сибирью, Уралом и всем Дальним Востоком, вплоть до Москвы, да? На том основании, что он становится крупной промышленной державой, и население у него... полтора миллиарда.
Грозит ли миру от внешнеполитической экспансии Китая? Вопрос Сергею Ковалеву.
Ну, я не понимаю вопрос. Я не понимаю пафоса нашего собеседника из Тулы, кажется, да?
Да.
Я не понимаю, почему вопрос этот адресован правозащитникам. Я думаю, что он говорит о той опасности, о которой говорим и мы. Ну, немножко другими словами, немножко с другими акцентами. Когда нарушается право личности, это значит, нарушается право общества, право народа, это значит, нарушается международное право. И это чревато тяжелейшими последствиями. Вот когда в конце Второй мировой войны мировое сообщество мужественно заявило о том, что права личности есть гарантия международной безопасности и записало это в преамбуле Устава ООН, это был великий шаг. К сожалению, он испорчен был потом лицемерием, реальполитик так называемый. Ну, что ж поделаешь, надо бороться с лицемерием, а не с верными утверждениями. Вот если вы хотите иметь угрозу со стороны Китая, военную угрозу, нет способа поддержать эту угрозу лучше, чем закрыть глаза на то, что творится в Китае, внутри Китая, не только в Тибете, внутри всего Китая, с правами людей. А если вы хотите эту угрозу предотвратить, так не будьте равнодушны к тому, что происходит внутри Китая. Международное право дает вам все права и основания для вмешательства в эти обстоятельства внутренние в Китае.
Спасибо. Вопрос к Олегу Пономареву. Когда-то в Хрущевский Советский Союз приехали делегаты Международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Может быть, Олимпиада в Пекине также приоткроет железный занавес над Китаем? Вам слово.
Ну, я должен сказать, что, по-видимому, все-таки Советский Союз в то время был значительно более закрыт, чем сейчас Китай, и такого как бы знакомства с культурой, что ли, западной, вот такого прорыва, что ли. У нас был культурный шок, насколько я понимаю. Я тогда, так сказать, активно не участвовал в всех этих процессах. Но был некий культурный шок, так сказать. И в этом смысле можно думать, что какая-то польза произошла. То есть было как бы советская молодежь познакомилась с образом жизни, с свободным образом жизни, так сказать, увидели свободных людей, может быть, какая-то польза была. Я не думаю, что сейчас в Китае вот это будет, так сказать, как бы такое же, иметь такое же значение. Китай в этом смысле достаточно открытое государство, я думаю, там довольно много обменов международных, и такого большого значения это не будет иметь.
Тот же вопрос Сергея Адамовича Ковалева, может ли Пекинская Олимпиада как-то либерализовать, открыть миру глаза на Китай, а Китаю...
Миру глаза на Китай? Да, думаю, что отчасти может, но интересующиеся граждане мира не очень нуждаются в этом. Они и так отлично понимают, что такое Китай. А вот массовые протесты по поводу бесчинств в Тибете, а в свое время бесчинств на той самой площади Тяньаньмэнь, они показывают, что мир достаточно осведомлен о том, о тоталитарных порядках Китая. Открыть китайцам глаза на мир, сомневаюсь, тот же самый 57-й год, вот этот самый фестиваль молодежи в Советском Союзе, не шибко открыл нам глаза, потому что власти тоталитарных государств умеют закрыть эти глаза. Вот вот эти надежды не совсем беспочвенны, но они мизерны. Вот, скажем, публичные и жесткие протесты – это способ открыть глаза. Меня удивляет, что наши оппоненты не услышали того, что говорил Вячеслав Бахмин, и вот я в другой форме тоже говорил. Понимаете, государства могли бы заявить свою позицию по отношению к событиям внутри Китая и в связи с этими событиями не участвовать на государственном уровне.
Спасибо большое. Напомню, что идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждали с ее авторами Львовым Пономаревым и Сергеем Ковалевым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».